Я приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Хочу всю церковь поздравить с особым новшеством и церковь, и себя самого. У нас появилась новая кафедра. Это очень удобно. Предыдущая была жутко неудобная. И вот по сравнению с тем, что было тогда, сейчас это просто удивительно комфортно. А мы любим комфорт, да? Мы любим удобство. Но жизнь такова, что далеко не всегда приходится жить в комфортных, удобных условиях. И сегодня перед нашей общей молитвой я хотел бы вместе с вами прочитать из первого послания к Коринфянам. Это послание апостола Павла, первое послание к Коринфянам. Из 4 главы мы прочитаем первые 5 стихов. Послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, то тем не менее не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Тема нашего сегодняшнего общения, рассуждения, размышления – жить в мире, но не жить по-мирски. Вообще, в определенном смысле слова, эта тема для каждого думающего христианина является вызовом. И Андрей не случайно сегодня начал наше общение с такой непростой постановки вопроса. Вообще, как это может быть? Быть в мире и не быть частью этого мира. Возможно ли это в принципе? Есть две опасности, с которыми мы сталкиваемся. Мы всегда в этой жизни сталкиваемся с какими-то опасностями. Первая опасность – это полностью слиться с этим миром, стать его неотъемлемой частью, да, внешне, внутренне. Ну что противопоставлять себе этому миру, этой громадине, этой махине? Она перемалывает людей, она подавляет людей. Зачем противопоставлять себя вообще? Ну есть у меня какие-то внутренние, глубинные, скрытые убеждения, но это мое личное дело. Зачем это выставлять на показ? Быть таким, как все. Не быть белой вороной. Есть другая опасность, не менее страшная. Не иметь ни отношения никакого к этому миру. Полностью противопоставить себя этому миру. Отделиться, уединиться, сделать свою собственную секту, свою собственную религию, свою собственную группу, где все противопоставлено, свой-чужой, чужому входа нет. Желающих приблизиться отстреливаем на подлете. Своя собственная культура, свой собственный язык, собственное мировоззрение, собственное отношение к жизни, и нам все равно, что делается в этом мире. Очевидно, что ни первый, ни второй вариант не является истинным, не является правильным. И истина, как оно часто на самом деле бывает в жизни, где-то посередине. Надо найти какую-то золотую середину, ту точку зрения, то мировоззрение, которое поможет тебе обрести самого себя и вместе с тем не раствориться в этом мире. Быть в меру противопоставленным и в меру открытым для этого мира, для того, чтобы хоть как-то влиять на этот мир. Вы знаете, апостол Павел – это удивительный человек. Читая его послание, для меня совершенно очевидно, что этот человек смог и для себя, и для многих других, которые последовали его учению, найти вот этот удивительный баланс. В первом стихе 4 главы он говорит: «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». Слово «домостроитель» — сложное слово, хотя его легко мы осознаем, осмысливаем. Это просто строитель, который созидает. Вы знаете, мне за свою христианскую жизнь, осмысленную христианскую жизнь, уже довелось очень много повидать тех людей, которые своим девизом, девизом своей жизни поставили примерно следующую фразу: «Мне бы сохранить свою собственную святость, мне бы сохраниться как-нибудь в этом мире самому, что мне до остальных?» И вы знаете, уже вот анализируя последние 25 лет, как я уже сказал, осмысленно свою христианскую жизнь, я увидел, что из тех, те, которые когда-то, ну, в буквальном смысле слова, с колен не вставали, читали Писание, молились за весь этот мир, постились, ну, вот далеко не многих я сегодня вижу в церквях. Прошло время, и они сдулись. Вот эта вот противопоставленность, вот это вот сектантское мышление на самом деле, оно привело к тому, что они просто-напросто сами себя переварили. Дело в том, что мир дает достаточно много конструктивного. Миру нельзя противостоять во всем, везде и всегда. Но вместе с тем мир и порабощает. И как уже было сказано, нужно найти вот этот вот удивительный баланс. Вы знаете, когда-то я заканчивал училище и проходил, изучал слесарное дело, слесарная практика. Очень интересная вещь. И нас учили работать с зубилом. Знаете, такой есть инструмент, зубило, рубить металл. Вообще, на самом деле, со стороны, когда смотришь, как работает мастер, очень легко и просто. Удар наотмашь, с одним ударом разрубает порой достаточно толстый кусок металла. Но когда мы взялись в первый раз за зубило, за молоток, то все попали себе по руке. Все отбивали себе руки. И кто-то бил потихонечку, потом увеличивал амплитуду удара, но все равно попадал себе по руке. Я попадал много раз себе по руке, у всех отбитые руки. Потом мастер сказал одну очень важную деталь, одну очень важную вещь. Запомните, дети, он у нас так говорил, одну важную истину. Если вы хотите, или лучше сказать, если вы не хотите себе попасть по руке молотком, никогда не смотрите на свою руку. Если вы не хотите отбить себе всю руку, смотрите только на режущую кромку. Понимаете, о чем идет речь? Смотришь на место удара, попадаешь через какое-то время по руке. Не смотришь на место удара, смотришь на то место, куда втыкается зубило, не попадаешь себе по руке. Смотри на другое. Если вы будете постоянно идти и смотреть себе под ноги, вы обязательно упадете. Если вы будете бежать по лестнице и смотреть себе под ноги, вы обязательно упадете. Никогда не смотрите себе под ноги, смотрите вперед. Ноги сами все сделают. Мы так устроены, что наш аппарат и интеллектуальный, и мы сбалансированы таким образом. Мы не думаем, сколько движений мы делаем, когда идем. Мы просто идем. Для нас есть определенная цель. Это очень интересный пример для меня, потому что если христианин, придя в этот мир, знает, что ему нужно сделать в этом мире, сказать ближнему о Боге, дальнему о Боге, воспитать детей и так далее и тому подобное, в конце концов, оказывается, что такой человек гораздо меньше делает ошибок в своей жизни, чем человек, который печется какой-то своей святости. Вот сейчас бы не согрешить, вот сейчас бы что-то не сказать, вот сейчас бы что-то не подумать. Думайте о том не то, что не сделать, думайте о том, что нужно сделать нам в этом мире. Самый счастливый человек на этой земле на самом деле – это тот человек, который, придя в этот мир, очень точно определяет для себя, для чего он пришел и что ему нужно сделать, а не то, что ему не нужно сделать. Есть, конечно, и я об этом уже говорил, другая сторона медали. Некоторые пытаются жить в этом мире, не противопоставляя себя этому миру, жить по-мирски, по большому счету, перенимая повадки, убеждения, идеалы этого мира. И мы видим, как потихонечку то, что когда-то вызывало отторжение у многих людей в мире, при просмотре телепрограммы и всего остального, потихонечку вползает в нашу церковь. Та же одежда, та же манера говорить, вот этот мирской сленг и многое другое. И когда говоришь этому человеку, ну, наверное, не надо себя так вести, потому что это не христианская модель поведения, а он говорит, ну, я не хочу быть сектантом, я хочу быть вполне нормальным, современным человеком, ведь у меня есть Христос в сердце, зачем уж я так буду сильно выпячивать свое христианство? Вы знаете, дело не в том, выпячивать свое христианство или не выпячивать. Дело совершенно в другом. Дело в том, что у каждого человека должен быть очень жесткий стержень в его жизни. Да, нас иногда вращает вокруг этого стержня. Мы, к сожалению, согрешаем. Но если нет этого стержня, если нет четкого убеждения, если нет четкого понимания, что есть правильно в твоей жизни, то в этой жизни невозможно сохраниться. Родители должны точно, определенно знать, как воспитывать своих детей в христианской семье. Христианские дети должны точно, определенно точно знать, как вести себя в компании неверующих людей. И это на самом деле очень важный момент. Апостол Павел в этом прочитанном отрывке, во втором стихе, говорит, что от домостроителей Дома Божия требуется, чтобы каждый оказался верным. Каждый оказался твердым, последовательным в своих убеждениях, в своем поведении. Это очень непросто. Вы знаете, вот сейчас нам хорошо. Мы общаемся друг с другом, мы слушаем проповеди, мы слушаем благословенные прекрасные пения. Нам хорошо друг с другом в христианской среде, но подлинное христианство проверяется и познается не в церкви, а за пределами церкви. Когда нас постигают искушения, когда нас постигают гонения, когда кто-то не понимает нас, когда кто-то пытается нас унизить. Вы знаете, впервые в своей жизни я ощутил свою причастность к церкви и ко Христу, когда мне было всего лишь навсего 7 лет. Это был 75-й год, 1975 год, год тотального атеизма. И когда я пришел в первый класс, то буквально на первом занятии, я до сих пор это помню, как сейчас, моя учительница попросила всех школьников поднять руку, кто не верит в Бога. Поднялся лес рук, я руку не поднял. Вы знаете, меня заметили тогда, заметили. Но знаете, вот сейчас хочу сказать одну важную деталь. Учительница была очень мудрой женщиной. Она могла бы переформулировать вопрос и сказать так: поднимите руку, кто верит в Бога. Я бы поднял. Но прессинг со стороны окружающих был бы намного более серьезным. И, по всей видимости, тогда у учителей была такая установка выявлять, кто верующий, кто неверующий. Эта женщина была весьма и весьма мудрым человеком. Она очень дорожила своими учениками. Апостол Павел говорит о том, что чрезвычайно быть верным и в малом, и в великом. Что значит быть верным? Вот атрибуты верности. Я попытался выписать некоторые синонимы вышел разнобой, но примерно получилось так. Устойчивый, стабильный, неизменный, надежный, последовательный, предсказуемый. Вы знаете, это, в общем-то, серьезные качества на самом деле. Вы бы хотели иметь, я имею в виду, сестер, мужа, который устойчивый, стабильный, неизменный, надежный, предсказуемый? Конечно. А жен мы хотели бы иметь, которые такие же стабильные, неизменные, надежные, последовательные? Конечно. Хотели бы мы иметь начальника на работе такого же? Конечно. Конечно. Вы знаете, это здорово, когда есть верный друг, надежный друг, неизменный, неизменяющий. На самом деле, по большому счету, только Господь Иисус Христос отвечает всем этим качествам. Мы, к сожалению, не всегда, но мы должны стремиться именно к этому. И еще, заметьте, апостол Павел много говорит о своей личной вере, о своем личном убеждении. Сейчас нету времени говорить о служении апостола Павла. Хочу только сказать одну важную деталь, которая была в его служении, когда он развивал свое христианское служение. Он был на передовой, ему было очень трудно, потому что, с одной стороны, он противостоял атеизму, с другой стороны, он противостоял жуткому законничеству, легализму, иудаизму, и с третьей стороны, вроде бы были христиане, но такого, знаете, слишком либерального толка, которые сами еще не могли сориентироваться точно, что такое христианство и что вообще, какую точку зрения вообще для себя, в свою личную богословскую точку зрения сформулировать. Но апостол Павел вот в этом огромном конгломерате различных позиций, точек зрения, представлений очень четко отдавал себе отчет, во что он верит. И вы знаете, он сталкивался с непониманием среди других людей. Постоянно сталкивался с непониманием, но он всегда делал то, что считал правильным, потому что именно Господь Иисус Христос подталкивал ему к этому. И вы знаете, наверное, в какой-то степени, в состоянии определенного разочарования, он говорит: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я даже сам о себе не сужу. И хотя ничего не знаю за собой, но тем не менее не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Вдумайтесь только в эти слова. Для меня очень мало значит, что думаете вы обо мне. Нет, он это не говорит церкви в широком смысле слова. Он говорит определенной группе людей, которые находятся в Коринфской церкви, которая раскачивает церковь. На самом деле он адресует эти слова именно этим людям. Но тем не менее, заметьте, насколько мы зависимы от мнения других людей. Как мы одеты, какой у нас доход, для кого-то важно, на какой машине он ездит. Он, может быть, купил бы себе машину подешевле, но покупает подороже для того, чтобы более респектабельно выглядеть. Кто-то мог бы по деньгам купить себе подешевле одежду, потому что это объективно соответствует его уровню дохода. А он покупает себе подороже для того, чтобы лучше выглядеть. Кто-то еще что-то там делает, кто-то в конце концов доходит до безумия, делает какую-то безумную пластическую операцию на своем лице, хотя лицо и так нормальное, все в порядке. Нет, он хочет выглядеть, или она хочет выглядеть еще круче и тратит последние деньги на это для того, чтобы выглядеть среди других. Зависим человек от мнения других. А апостол Павел зависит только от мнения Господа Иисуса Христа. «Мне все равно, что думаете обо мне вы. Мне важно, что думает обо мне Господь». Вы знаете, снова вернусь к тому, что подлинное христианство на самом деле осознается, когда мы терпим какие-то лишения, когда мы терпим какие-то уничижения, когда мы делаем выбор, и этот выбор нам тяжело дается. В свое время мне довелось служить и в рядах вооруженных сил. Это был 86-й год, это также было еще времена атеизма, только-только проблески какие-то свободы появлялись. И в целом хочу сказать, что были, у меня были неплохие командиры, у меня были очень хорошие отношения с моими сослуживцами, но все знали, что я евангельский христианин-баптист. На всю часть знали все, что я евангельский христианин-баптист. И замполит мне постоянно говорил: ну вступи ты наконец в комсомол-то, присягу принял, все правильно сделал. Я считал, что это обязательно нужно принимать присягу. А вот в комсомол ни в какую не шел. Сохраняй свои убеждения, но нам для отчетности надо. Ты у нас как бельмо на глазу. Все комсомольцы, а ты один не комсомолец. Я говорю: ну я не могу такого сделать, пойти на такой компромисс. Командир роты говорил: правильно, не нужно идти на компромисс. Оставляй свою веру в религию и все остальное. У нас есть правильный путь, Ленин нам путь озарил и так далее и тому подобное. Но тут уж я совсем не соглашался. И они решили вдвоем окучивать меня. Каждый вечер, буквально вечером, замполиты, командир роты, мой капитан вели со мной профилактические, ну уже не профилактические, а уже, так сказать, совершенно другого рода беседы. Вечер за вечером, неделя за неделей, месяц, другой. Потом командиры роты не сдают нервы, он говорит: все, этого бестолочи не переучить, надо его наказать за это. Но я задумался, как же они меня накажут. Очередное воскресенье, комсомольское собрание. На комсомольском собрании все в полудреме сидят, кто-то что-то записывает, кто-то еще что-то. Меня поднимают, и вместе с народом, который имел какие-то нарушения, по службе, по уставу отправляют разгружать уголь. И вот воскресенье, я в грязной одежде, весь народ отдыхает, я разгружаю уголь. Вы знаете, скажу вам откровенно, очень неприятно. За что ж? Никаких нарушений по присяге, по дисциплине, по всему. Стрелял достаточно метко на стрельбах, отстреливался хорошо. Бегал порой быстрее всех. Прыгал тоже неплохо. Автопарк. Содержал свой автомобиль в чистоте. Никаких нарушений. Но за убеждение. Вы знаете, командир роты после этого решил, что надо усугублять. Я впервые об этом рассказываю. У нас в автопарке был большой открытый туалет. И была сливная яма. И одним из самых больших унижений у нас было это выкачивание содержимого из этой ямы вручную. Конечно, у нас были специальные машины для того, чтобы это сделать. Можно было спокойно подогнать машину и выкачать это все. Но вот им казалось, что вот тем самым они меня опустят ниже плинтуса, идти, как бы я тогда начну по-настоящему задумываться, может быть, стать комсомольцем после этого. И вы знаете, после этой процедуры, когда я переодевался, потом шел обратно, рядом со мной стоять нельзя было по определенным причинам. Но вы знаете, после этого момента я в своем христианстве утвердился в трижды. И еще очень интересная деталь. Многие ребята, которые действительно знали, кто за что, куда направлен, понимали, что я ничего такого не сделал для того, чтобы заслужить такое наказание. И удивительно, мой авторитет среди старослужащих, а я тогда был еще солдатом первого года службы, вырос просто в разы. Через какое-то время, когда меня снова направляли на эту процедуру, то один из сержантов, который попал тоже на эту яму, сказал: ты дерьмо разгружать не будешь. У нас есть для этого другие. И я сидел, просто ждал, когда проверяющий подходил, я просто брался за ведро, стоял с этим ведром, он отходил, я снова клал, садился, я уже это не делал. Мне было в моем кругу позволено это не делать. Я просто хотел привести эти простые примеры для того, чтобы в какой-то степени показать, что За христианство мы всегда за наши убеждения должны будем заплатить, каждый разную цену. Были люди в нашем братстве, и не только в нашем братстве, которые платили за свои убеждения своей собственной жизнью. Были люди, которые платили своей репутацией, были люди, которые платили очень многим своим имением. Современное христианство в современном мире, в общем-то, наверное, не требует таких серьезных жертв, хотя кто знает, может быть, потребуется. Но мне хочется оставить в вашей памяти одну очень важную деталь, одну важную вещь. Помните, что так уж устроена эта жизнь, что за все нужно в этой жизни заплатить, и за убеждения мы тоже должны обязательно заплатить. Подлинная духовная жизнь христианина – это постоянный поиск золотой середины. Или замкнуться полностью и противопоставить себя этому миру и ждать Христа, Он скоро придет, заберет нас отсюда. Но, помните, тогда легко ударить себе собственным молотком по собственной руке. И ничего хорошего из этого не будет. Есть другая сторона. Можно раствориться в этом мире и говорить, мое убеждение – это мое личное. И совсем не обязательно, чтобы люди знали об этом. Апостол Павел с этим не согласен. Он не согласен ни с первым, ни с другим, ни со вторым. Ищите вот этот золотой баланс, дорогую середину, для того, чтобы понять, как повлиять на этот мир и как сохранить свой собственный внутренний, душевный, духовный мир. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Аминь.
Аминь.